Николай Карамзин. Наталья – боярская дочь. Историческая повесть. Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими? Когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своей походкой, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали. По крайней мере, я люблю сии времена, люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сенью давно истлевших вязов искать бородатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского и с нежностью целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, не могут наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда даю преимущество их подкапкам и шубейкам перед нынешними чепчиками и всеми гало-альбионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце XVIII века. Таким образом, конечно, понятно для всех читателей, старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан. И если угрюмая парка еще несколько лет не перережет жизненные мои нити, то, наконец, не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным читателям одну быль или историю, слышанную мною в области теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивую и почти всякий вечер сказывала сказки царицы. Только страшусь обезобразить повесть ее, боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня клюкою своею за худое риторство. Ах, нет! Прости, безрассудность мою, великодушная тень, ты неудобна к такому делу. В самой земной жизни своей была ты смирна и незловна, как юная овечка. Рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоем. Итак, возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в море неописанного блаженства и дышишь чистейшим эфиром неба, возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного праправнука? Нет, ты дозволишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле марать бумагу, возводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих читателей и, наконец, подобно вечно зевающему богу Морфею, низвергать их на мягкие диваны и погружать в глубокий сон. Ах! В свою сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре, вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском, и, наконец, о чудо, являют мне твой образ, образ неописанной красоты, неописанного величества. Очи твои сияют, как солнце, уста твоя леют, как заря утренняя, как вершины снежных гор при восходе дневного светила. Ты улыбаешься, как юное творение в первый день бытия своего улыбалась, и в восторге слышу я сладко гремящие слова твои. Продолжай, любезный мой праправнук. Так я буду продолжать, буду, и, вооружаясь пером, мужественно начертаю историю Натальи, боярской дочери. Но прежде должно мне отдохнуть. Восторг, в который привело меня явление прапрабабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо и сии написанные строки, да будут вступлением или предисловием. В престольном граде славного русского царства, в Москве белокаменной, жил боярин Матвей Андреев, человек богатый, умный, верный слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей, чему в наши просвещенные времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не почиталось редкостью. Царь называл его правым глазом своим, и правый глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призывал к себе в помощь боярина Матвея, и боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил: «Сей прав не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но по моей совести. Сей виноват по моей совести, и совесть его была всегда согласна с правдою и совестью царскую». Дело решалось без замедления. Право подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукой на доброго государя и доброго боярина. А виноваты бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человека. Еще не можем умолчать об одном похвальном обыкновении боярина Матвея, обыкновении, которое достойно подражания во всяком веке и во всяком царстве. А именно, в каждый 12-й праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скатертями накрытые, и боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных людей, сколько их могло поместиться в жилище боярском. Потом, собрав полное число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю, садился сам между ними. Тут в одну минуту являлись на столах чаши и блюда и ароматический пар горячего кушанья, как белое тонкое облако вился над головами обедающих. Между тем хозяин ласково беседовал с гостями, узнавал их нужды, подавал им хорошие советы, предлагал свои услуги и, наконец, веселился с ними, как с друзьями. Так в древние патриархальные времена, когда век человеческий был не столь краток, почтенными сединами украшенный старец насыщался земными благами со многочисленным своим семейством, смотрел вокруг себя и, видя на всяком лице, во всяком взоре живое изображение любви и радости, восхищался в душе своей. После обеда все неимущие братья, наполнив вином свои чарки, восклицали в один голос: «Добрый, добрый боярин и отец наш, мы пьем за твое здоровье, сколько капель в наших чарках, столько лет живи благополучно». Они пили, и благодарные слезы их капали на белую скатерть. Таков был боярин Матвей, верный слуга царский, верный друг человечества. Уже минуло ему 60 лет, уже кровь медленнее обращалась в жилах его, уже тихое трепетание сердца возвещало наступление жизненного вечера и приближение ночи, но доброму ли бояться сего густого, непроницаемого мрака, в котором теряются дни человеческие? Ему ли страшиться его тенистого пути, когда с ним доброе сердце его, когда с ним добрые дела его? Он идет вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами заходящего светила, обращает покойный взор на прошедшее и с радостным, хотя темным, но не менее того радостным предчувствием заносит ногу в онную неизвестность. Любовь народная, милость царская были наградою добродетелей старого боярина, но венцом его счастья и радости была любезная Наталья, единственная дочь его. Уже давно оплакал он мать ее, которая заснула вечным сном в его объятиях, но кипарисы супружеской любви покрылись цветами любви родительской. В юной Наталье увидел он новый образ умершей, и вместо горьких слез печали воссияли в глазах его сладкие слезы нежности. Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобного розе. Роза всех прекраснее. Много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство русское искренне почиталось жилищем красоты и приятностей. Но никакая красавица не могла сравниться с Натальей. Наталья была всех прелестнее. Пусть читатель вообразит себе белизну итальянского мрамора и кавказского снега. Он все еще не вообразит белизны лица ее, и, представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных. Я боюсь продолжать сравнение, чтобы не наскучить читателю повторением известного, ибо в наше роскошное время весьма истощился магазин пиетических уподоблений красоты, и ни один писатель с досады кусает перо свое, ища и не находя новых. Довольно знать и того, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь в обедни, забывали класть земные поклоны, и самые пристрастные матери отдавали ей преимущество перед своими дочерями. Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изображением душевной. Нам должно поверить Сократу, ибо он был, во-первых, искусным воятелем, следственно, знал принадлежности красоты телесной, а во-вторых, мудрецом или любителем мудрости, следственно, знал хорошо красоту душевную. По крайней мере, наша прелестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как агнец, мила, как май месяц, одним словом, имела все свойства благовоспитанной девушки, хотя русские не читали тогда ни Лока о воспитании, ни Руссова Эмиля, во-первых, для того, что сих авторов еще и на свете не было, а во-вторых, и потому, что худо знали грамоте, не читали и воспитывали детей своих, как натура воспитывает травки и цветочки, то есть поили и кормили их, оставляя все прочее на произвол судьбы. Но сия судьба была к ним милостива, и за доверенность, которую имели они к ее всемогуществу, награждала их почти всегда добрыми детьми, утешением и подпорою их старых дней. Один великий психолог, которого имени я, право, не упомню, сказал, что описание дневных упражнений человека есть вернейшее изображение его сердца. По крайней мере, я так думаю, и с дозволения моих любезных читателей опишу, как Наталья, боярская дочь, проводила время свое от восхода до заката красного солнца. Лишь только первые лучи сего великолепного светила показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое золото, красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои и, перекрестившись белую, атласную, до нежного локтя, обнаженную рукою, вставала, надевала на себя тонкое шелковое платье, камчатую телогрею и с распущенными темно-русыми волосами подходила к круглому окну высокого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой натуры, взглянуть на златоглавую Москву, с которой лучезарный день снимал туманный покров ночи и которая, подобно какой-нибудь огромной птице, пробужденной глазом утра, веяние ветерка стряхивала с себя блестящую росу. Взглянуть на московские окрестности, на мрачную, густую, необозримую Марьину рощу, которая, как сизый, кудрявый дым, терялась от глаз в неизмеримом отдалении, и где жили тогда все дикие звери севера, где страшный рев их заглушал мелодии птиц поющих. С другой стороны, являлись Наталину взору сверкающие изгибы Москвы-реки, цветущие поля и дымящиеся деревни, откуда с веселыми песнями выезжали трудолюбивые поселяне на работы свои. Поселяне, которые и по сие время ни в чем не переменились, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали. И среди всех изменений и личин представляют нам еще истинную русскую физиогномию. Наталья смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце своем тихую радость. Не умела красноречиво хвалить натуры, но умела ею наслаждаться. Молчала и думала, как хороша Москва белокаменная, как хороши ее окружности. Но того не думала Наталья, что сама она в утреннем своем наряде была всего прекраснее. Юная кровь, разгоряченная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее алейшим румянцем. Солнечные лучи играли на белом ее лице, и, проницая сквозь черные пушистые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте. Волосы, как темно-кофейный бархат, лежали на плечах и на белой полуоткрытой груди. Но скоро прелестная скромность, стыдясь самого солнца, самого ветерка, самых немых стен, закрывала ее полотном тонким. Потом будила она свою няню, верную служанку ее покойной матери. «Вставай, — мама, — говорил Наталья, — скоро заблаговестит к обедне». Мама вставала, одевалась, называла свою барышню раннюю птичкую, умывала ее ключевой водой, чесала ее длинные волосы белым костяным гребнем, заплетала их в косу и украшала голову нашей прелестницы жемчужную повязкую. Таким образом, снарядившись, дожидались они благовесты и, заперев замком светлицу, чтобы в отсутствие их не закрался в нее какой-нибудь недобрый человек, отправлялись к обедне. «Всякий день?» — спросит читатель. «Конечно, таков был в старину обычай. И разве зимою одна жестокая вьюга, а летом проливной дождь с грозою могли тогда удержать красную девицу от исполнения сей набожной должности? Становясь всегда в уголке трапезы, Наталья молилась Богу с усердием и между тем из-под лобья посматривала направо и налево. В старину не было ни клубов, ни маскарадов, куда ныне ездит себя казать и других смотреть. Итак, где же, как не в церкви, могла тогда любопытная девушка поглядеть на людей? После обедни Наталья раздавала всегда несколько копеек бедным людям и приходила к своему родителю с нежной любовью поцеловать его руку. Старец плакал от радости, видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милее, и не знал, как благодарить Бога за такой неоцененный дар, за такое сокровище. Наталья садилась подле него или шить в пяльцах, или плести кружево, или сучить шелк, или низать ожерелье. Нежно родитель хотел смотреть на работу ее, но вместо того смотрел на нее самое и наслаждался безмолвным умилением. Читатель, знаешь ли ты по собственному опыту родительские чувства? Если нет, то вспомни, по крайней мере, как любовались глаза твои пеструю гвоздичкою или беленьким жасмином, тобою посаженным, с каким удовольствием рассматривал ты их краски и тени, и сколь радовался мыслью: «Это мой цветок, я посадил его и вырастил». Вспомни и знай, что отцу еще веселее смотреть на милую дочь и веселее думать: «Она моя». После русского сытного обеда боярин Матвей ложился отдыхать, а дочь свою с мамою отпускал гулять или в сад, или на большой зеленый луг, где ныне возвышаются красные ворота с трубящую славою. Наталья рвала цветы, любовалась летающими бабочками, питалась благоуханием трав, возвращалась домой весела и спокойно и принималась снова за рукоделие. Наступал вечер, новые гуляния, новые удовольствия. Иногда же юные подруги приходили делить с нею часы прохлады и разговаривать о всякой всячине. Сам добрый боярин Матвей бывал их собеседником, если государственные или нужные домашние дела не занимали его времени. Седая борода его не пугала молодых красавиц. Он умел забавлять их приятным образом и рассказывал им приключения благочестивого князя Владимира и могучих богатырей российских. Зимою, когда нельзя было гулять ни в саду, ни в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по вечеринкам, на которые собирались одни девушки, тешиться и веселиться и невинным образом сокращать время. Там мамы и няни выдумывали для своих барышень разные забавы, играли в жмурки, прятались, хранили золото, пели песни, резвились, не нарушая благопристойности, и смеялись без насмешек, так что скромная и целомудренная дриада могла бы всегда присутствовать на сих вечеринках. Глубокая полночь разлучала девушек, и прелестная Наталья в объятиях мрака наслаждалась спокойным сном, которым всегда юная невинность наслаждается. Так жила боярская дочь, и 17-я весна жизни ее наступала. Травка зазеленелась, цветы расцвели в поле, жаворонки запели, и Наталья, сидя поутру светлицы своей под окном, смотрела в сад, где с кусточка на кусточек порхали птички и нежно лобызаясь своими маленькими носиками, прятались в густоте листьев. Красавица в первый раз заметила, что они летали парами, сидели парами и скрывались парами. Сердце ее как будто бы вздрогнуло, как будто бы какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жезлом своим. Она вздохнула, вздохнула в другой, в третий раз, посмотрела вокруг себя, увидела, что с нею никого не было, никого, кроме старой няни, которая дремала в углу горницы на красном весеннем солнышке. Опять вздохнула, и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе ее, потом и в левом, и обе выкатились. Одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щеке, в маленькой нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком того, что Купидон целовал их при рождении. Наталья подгорюнилась, чувствовала некоторую грусть, некоторую томность в душе своей. Все казалось ей не так, все неловко. Она встала и опять села. Наконец, разбудив свою маму, сказала ей, что сердце у нее тоскует. Старуха начала крестить милую свою барышню и с некоторыми набожными оговорками, например, «Прости, Господи» и прочее тому подобное, что можно еще слышать и от нынешних нянюшек. Бронит того человека, который взглянул на прекрасную Наталью нечистым глазом или похвалил ее прелести нечистым языком, не от чистого сердца, не в добрый час. Ибо старушка была уверена, что ее сглазили и что внутренняя тоска ее происходит ни от чего другого. Ах, добрая старушка! Хотя ты и долго жила на свете, однако ж многое не знала. Не знала, что и как в некоторые лета начинается у нежных дочерей боярских. Не знала. Но, может быть, и читатели, если до сей минуты они все еще держат в руках книгу и не засыпают, может быть, и читатели не знают, что за беда случилась вдруг с нашей героиней, чего она искала глазами в горнице, отчего вздыхала, плакала, грустила. Известно, что до сего времени веселилась она, как вольная пташка, что жизнь ее текла, как прозрачный ручеек стремится по беленьким камешкам между злачных цветущих бережков. Что же сделалось с нею? Скромная муза, поведай! С небесного лазоревого свода, а может быть, откуда-нибудь и повыше, слетела, как маленькая птичка калибри, порхала-порхала по чистому весеннему воздуху и влетела в Натальино нежное сердце потребность любить. Любить, любить. Вот вся загадка. Вот причина красавицыной грусти. И если она покажется кому-нибудь из читателей не совсем понятную, то пусть требует он подробнейшего изъяснения от любезнейшей ему 18-летней девушки. С сего времени Наталья во многом переменилась. Стала не так жива, не так резва, иногда задумывалась. И хотя по-прежнему гуляла в саду и в поле, хотя по-прежнему проводила вечера с подругами, но не находила ни в чем прежнего удовольствия. Так человек, вышедший из лет детства, видит игрушки, которые составляли забаву его младенчества, берется за них, хочет играть, но, чувствуя, что они уже не веселят его, оставляет их со вздохом. Красавица наша не умела самой себе дать отчета в своих новых, смешанных, темных чувствах. Воображение представляла ей чудеса. Например, часто казалось ей не только во сне, но даже и наяву, что перед нею в мерцании отдаленной зари носится какой-то образ, прелестный, милый призрак, который манит ее к себе ангельской улыбкой и потом исчезает в воздухе. «Ах!» — восклицала Наталья, и простертые руки ее медленно опускались к земле. Иногда же воспаленным мыслям ее представлялся огромный храм, в котором тысячи людей, мужчин и женщин, спешили с радостными лицами, держа друг друга за руку. Наталья хотела тоже войти в него, но невидимая рука удерживала ее за одежду, и неизвестный голос говорил ей: «Стой в притворе храма, никто без милого друга не входит в его внутренность». Она не понимала сердечных своих движений, не знала, как толковать сны свои, не разумела, чего желала, но живо чувствовала какой-то недостаток в душе своей и томилась. «Так, красавицы, ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течет она, как уединенная река в пустыне, а без милого пастушка целый свет для вас пустыня, и веселые голоса подруг, и веселые голоса птичек кажутся вам печальными отзывами уединенной скуки. Напрасно, обманывая самих себя, хотите вы пустоту души своей наполнить чувствами девической дружбы. Напрасно избираете лучшую из подруг своих предмет нежных побуждений вашего сердца. Нет, красавицы, нет. Сердце ваше желает чего-то другого. Оно хочет такого сердца, которое не приближалось бы к нему без сильного трепета, которое вместе с ним составляло бы одно чувство нежное, страстное, пламенное. А где найти его? Где? Конечно, не в Дафне. Конечно, не в Хлое, которые вместе с вами могут только горевать, тайно или явно, горевать и крушиться, желая и не находя того, чего вы сами ищете и не находите в хладной дружбе. Но что найдете, или в противном случае вся жизнь ваша будет беспокойным тяжелым сном, найдете в тени миртовой беседки, где сидит теперь в унынии, в тоске милый юноша с светло-голубыми или черными глазами и в печальных песнях жалуется на вашу наружную жестокость. Любезный читатель, прости мне сие отступление. Ни один Стерн